Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномучениках Николае, Алексии, Алексии пресвитерах, Симеоне диаконе, преподобномученике Петре и преподобномученице Софии и беседу Евгения Данилова с руководителем Московского мужского хора иеромонахом Амвросием Носовым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Евангельская притча о блудном сыне имеет отношение к каждому человеку. Уже по той причине, что каждый человек, начиная с Адама и Евы, удалился от Бога в далекую страну, где царствует грех и где человек, бедствуя, не может духовно насытиться. Потому что духовная жажда без Бога ненасыщаема. Этой притчей сам Христос свидетельствует о том, каково состояние человека вообще и каково отношение Бога к этому бедственному состоянию человечества. Это отношение есть отношение любящего отца, готового все простить своему заблудшему сыну и поспешившего ему навстречу, как только издалека увидел его. Что требуется от заблудшего сына, дабы взыскать отцовскую милость? Для этого потребовалось осознание бедственности своего положения, труд по возвращению домой, а также исповедание перед Отцом собственных согрешений, то есть требуется покаяние. Из этой же притчи мы видим, насколько безгранична любовь Отца по отношению к вернувшемуся Сыну. Отец не просто прощает своего заблудшего Сына, не просто удовлетворяется некой моральной сатисфакцией, но, радуясь своему вернувшемуся чаду, велит устроить великий пир и заковать для этого упитанного тельца. По толкованию святых отцов, в духовном смысле этим пиром является евхаристическая трапеза, таинство причастия, которым питаема та часть человечества, которая покаянно ищет возвращение к Отцу Небесному. С данным пиром в этой притче связан еще один немаловажный акцент. Это отношение ко всему происходящему старшего сына. Та ревность к младшему брату, тот упрек, который старший сын адресует отцу, это, по сути, проявление своего рода искушения, духовной опасности, который может подстерегать всякого человека, имеющего ложное сознание собственной праведности и через это утратившего видение истинной иерархии ценностей. Применительно к истории человеческого рода, это во многом происходит с народом израильским, который не узнает дня посещения своего и отвергается истинного Мессии, в то время как полнота благодати изливается на доселе презираемых язычников. По отношению же к каждому отдельному человеку, надмение, страсть гордости является одной из самых опасных, латентных, то есть незаметных для самого человека, но разрушительных страстей. Младший сын познал всю горечь жизни на стороне далече, и поэтому исполнен покаяние. Старший сын был всегда с отцом, никаких заключений не знал, и перестал ценить то, что и так дано ему даром. И это является действительно примером серьезной духовной опасности, когда начинает у нас ослабевать благоговейное, покаянное отношение к святыне и развивается привыкание. Данная опасность может подстерегать нас в самых разных сферах, в том числе воспитание детей, когда, к примеру, регулярное и длительное присутствие ребенка в храме в течение периода постепенного взросления и при достаточно формальном отношении родителей часто служит воспитанию почти атеистического мировоззрения, поскольку все самое святое в сознании формирующейся личности становится привычным, обыденным и уже не святым. Так общеизвестно, что из стен семинарий и духовных училищ в дореволюционной России часто выходили будущие революционеры и бомбометатели. Их отцы, их по внешности православные родители, не могли даровать им опыт живой веры, потому что были подобны старшему сыну из этой евангельской притчи. Поэтому для нас должно быть очевидно, что всякое привыкание и одновременно превозношение, своего рода духовная стагнация, чрезвычайно опасны для осуществления нашего спасения. Да, старший сын из притчи о блудном сыне всем хорош. Он не устраивает таких фокусов, как младший. Он не оставляет отчего дома и не удаляется в страну далече. Он все время при отце и трудится ради общего семейного блага. Однако его внутреннее состояние пока еще чуждо истинной любви, которую имеет его отец. И поэтому он, старший сын, жестокосерд по отношению к кающемуся младшему. А это, в свою очередь, означает, что цель бытия старшего сына в отчем доме пока не достигнута, поскольку он еще не проникся, не вкусил истинной любви. Собственно, таков основной закон духовной жизни. Если именующие себя христианами по всему чужды истинной любви, то это не христианство, а фарисейское лицемерие. «Если я отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, — говорит апостол, — то нет мне в том никакого толка». Притча о блудном сыне свидетельствует нам также и об этом евангельском императиве.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученики Николай, Алексей, Алексей пресвитеры, Симеон диакон, преподобномученик Петр и преподобномученица София. Преподобномученик Петр, в миру Павел Федорович Козлов, родился 24 июня 1879 года в деревне Зуево Зубцовского уезда Тверской губернии в семье крестьян Федора и Марии. Павел с детства мечтал стать монахом. По достижении 20-летнего возраста он оставил родителей, крестьянское хозяйство и поступил послушником в Нилову пустынь. Через некоторое время он принял постриг с именем Петр. В России произошла революция, началось время гонений, но монах Петр, выбрав крест церковного служения, пожелал стать священником и был рукоположен в сан иеромонаха. В середине 20-х годов власти закрыли Нилову пустынь, и иеромонах Петр стал служить в приходском храме. В 1930 году, воспользовавшись тем, что он не смог вовремя уплатить налоги, власти приговорили его к 5 годам ссылки, которую он отбывал в городе Енисейске. Наученный в монастыре всякому делу, отец Петр зарабатывал на жизнь починкой сапог, пилкой и колкой дров. Чувствуя, что слабеет здоровьем, он подал властям заявление о сокращении срока ссылки по состоянию здоровья и по прошествии 4 лет получил разрешение вернуться на родину. В 1935 году владыка Фадий направил его служить в храм села Барки Зубцовского района, где отец Петр прослужил до 19 февраля 1938 года, когда был арестован и заключен в тюрьму города Зубцова. В день ареста следователь допросил священника и секретаря сельсовета. Секретарь сельсовета показал, что священник рассказывал ему, каковы были условия заключения, о том, что в лагере процветает воровство и что кормят заключенных очистками от картофеля. В 1937 году при уплате налогов за церковь он говорил, что большевики берут налоги из колхозников, из церкви, хотя говорят, что церковь отделена от государства. Говорят одно, а делают другое. Говорил, что раньше крестьяне работали на барина, а сейчас хуже, чем барщина. Колхознику не дают отдохнуть, он работает целый день, а получать ничего не получает. На допросе следователь спросил иеромонаха Петра. «Следствию известно, что вы систематически занимались контрреволюционной антисоветской агитацией среди населения, направленной на подрыв экономической мощи колхозов и советской власти. Говорили, что жить теперь тяжело, все большевики забрали, налогами задавили и так далее. Признаете себя в этом виновным?» «Я виновным себя в этом не признаю, так как антисоветской агитацией не занимался и данных слов никому не говорил». «Следствию известно, что летом 1937 года вы говорили, что вот при советской власти ничего не стало. Что вы можете на это сказать?» «Я данных слов не говорил и виновным себя в этом не признаю». «Следствию известно, что в декабре 1937 года, во время выборов в Верховный Совет СССР, вы говорили, а что нам выбирать, мы их не знаем». «Действительно, я был на предвыборном собрании и говорил, что не знаю, за кого голосовать, так как газет я не читал, а больше ничего я не говорил». «Следствию известно, что во время подписки на заем укрепления обороны страны вы говорили, что сколько ни подписывайся, у большевиков ничего не будет». «Я таких слов не говорил». На этом допрос был закончен, закончено и само следствие. 26 февраля тройка НКВД приговорила иеромонаха Петра к расстрелу. Он был расстрелян через день, 28 февраля 1938 года. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. В этот день мы вспоминаем новомучеников по особой причине. Около каждого областного центра СССР в 1937-38 годах на избранных для этого спецполигонах совершались массовые расстрелы. Близ Москвы таким страшным местом было печально известное Бутово. И вот в этот последний день лютой сталинской зимы 38-го там, в Бутове, за один день было расстреляно, по официальным только данным, более чем когда-либо, 502 человек. Это, увы, было так, можно это назвать продолжением в самой страшной и жестокой форме гражданской войны. Там, где народ отзывается покаянием на ужасы своей истории, Господь являет великую милость свою. Там же, где близкий и немеркнущий подвиг забывается, история возвращается на круги своя, только с большим ожесточением, чем ранее. Дай нам, Господь, по молитвам новомучеников, задуматься, осмыслить и отозваться покаянием и обновлением во Христе нашей жизни.
В эфире программа «Благовещение».
Thank you. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня иеромонах Амвросий Ноусов, основатель и художественный руководитель Московского мужского хора иеромонаха Амвросия. Добрый день, отец Амвросий.
Здравствуйте, Евгений.
Прозвучала стихира преподобному Амвросию Оптинскому, преподобне отче Амвросии, в исполнении хора, о котором мы сегодня и будем говорить. Отец Амвросий, как возник ваш коллектив и откуда интерес к духовным произведениям, к русской духовной песне, вообще к русской песне? С чего все началось?
Началось все с благословения ныне преснопамятного митрополита Петерима Нечаева. Это был 1987 год, канун знаменательного юбилея тысячелетия крещения Руси. Я был сотрудником издательского отдела, музыкальным редактором, и как-то раз на вечернем богослужении, в конце уже богослужения, владыка Петерим подозвал меня к себе и спросил. Я тогда еще не был в сане, я был регентом, был музыкальным редактором, и владыка ко мне обратился так: «Николай Алексеевич, как скоро вы могли бы собрать мужской коллектив, который смог бы исполнять не только богослужебные песнопения, но и делать записи русской духовной музыки и выступать с концертами?»
Отец Амвросий, я вас перебью. А раньше вы такими проектами занимались, хорами, организацией?
Да, конечно, конечно. На клиросе церковном я начал петь где-то с 13-14 лет. И к 16-17 годам я уже управлял церковным хором, проводил уже богослужение. Это был приходской хорик небольшой, а впоследствии я ими занимался в разных храмах, и после того, как уже стал священнослужителем, я руководил хором у митрополита Ювеналия в Новодевичьем монастыре, большим смешанным хором. Ну, и целый ряд хоров был собран, создан.
То есть опыт работы уже был?
Да, опыт работы уже, конечно, к этому времени был. Поэтому владыка Петерим и обратился ко мне с таким предложением.
Владыка Петерим был творческой личностью, писал стихи, не все из них до сих пор изданы.
Да.
Любил музыку, да. Любил церковную музыку. Не знаю, писал ли он какие-то духовные...
Нет, духовных песнопений он не писал.
Но интерес у него был несомненный. Он участвовал, по сути дела, один из тех иерархов церкви, который много что сделал для возрождения русского духовного искусства, которое было затюкано, изгнано, и в советские годы, конечно, очень в таком сжатом виде существовало, хотя даже фирма «Мелодия» что-то в 70-е годы уже стала выпускать, там, из произведений духовных 18 века, Бортнянского и так далее.
Березовского
и
концерта.
Честь и хвала. Когда-нибудь мы про эту фирму запишем, я думаю, отдельную передачу, потому что они очень много полезного делали. Ну, расскажите про митрополита Петерима. Какое ваше впечатление? Его уже нет с нами.
Что да, его нет с 2003 года. Память о нем жива, люди его помнят. Вот мы, ну, как бы одни из таких духовных наследников, скажем, продолжатели его дела. Вот именно тот момент, о котором я начал рассказывать, момент создания именно нашего мужского хора, это была осень 87-го года, и когда владыка спросил, как скоро вы сможете создать такой хор, я, знаю темперамент владыки, ну, несколько в шутку ему сказал, взглянув на часы: до окончания вечерней службы, владыка, я, конечно, не успею, а завтра мы придем и споем. Дело в том, что среди моих знакомых, скажем, вот таких круг музыкантов, воцерковленных, которые пели в храмах, да, действительно, я обзвонил людей, и несколько человек пришло, это были мужские голоса, тенора, баритоны, басы, и в домовом храме, в издательском отделе храма Иосифа Волоцкого существует, мы спели литургию. Владыке понравилось. Он сказал, чтобы ребят взяли в штат, была создана такая творческая единица, и мы стали изучать русскую духовную музыку, можно сказать, с ее оснований. Мы встречались со старообрядцами, записывали их распевы, изучали крюковую нотацию.
Знаменные,
рукопись, да? Знаменную, да-да-да, знаменную нотацию Демесную. Встречались с музыковедами. Собственно говоря, больше всего нам принесло знакомство с музыковедами. Были сделаны определенные открытия в это время в расшифровке раннего русского многоголосия. И вот первые образцы русского многоголосия, здесь, получается, наш хор стал пионером. Мы и записали. именно настоящие подлинники XVII века.
Ну, может быть, мы «Архангельский глаз» тогда послушаем. Это знаменный распев, музыка Бортнянского.
Знаменный распев – это первая часть этого блока. Потом, ну, так, как он поется в храмах, то есть он повторяется. Первый раз – это знаменный распев, а второе – это музыка Бортнянского. Он на интонации киевского распева, кстати, написал свою трио.
Хорошо, давайте поставим это произведение. Итак, «Архангельский глаз» в исполнении Московского мужского хора иеромонаха Амвросия. Отец Амвросий, расскажите про ваш коллектив, сколько у вас музыкантов на сегодняшний день, и есть, наверное, люди, которые у истоков стояли, и какова их роль? Они просто исполнители или они соавторы? Они, может, приносят какие-то произведения и свои авторские, и участвуют в аранжировках, если есть, конечно, этот элемент аранжировок.
Да, конечно. Ну, если по порядку, тогда несколько вопросов. Сразу первое, ну, говоря словами классика, иных уж нет, а те далече. Хор у нас был создан в 87-м году, сейчас у нас на дворе 2015-й, то есть через два года будет 30-летие хора. Да, действительно, многих людей, как я говорю, из первого созыва уже нет в живых. И многие просто уехали по разным причинам, кто-то уехал за границу, кто-то стали оперными солистами.
Отошли уже от...
Да, отошли уже, да, от пения хорового. Понятно, что, ну, большому кораблю большое плавание. Очень многие певцы, которые пели у нас за эти вот без малого 30 лет в нашем хоре, стали солистами, причем общепризнанными.
Начали свою сольную карьеру.
Да, начали сольную карьеру, продолжили, так сказать, очень даже в ней преуспевают. Кто-то стал дирижерами, регентами. То есть они, может, изначально были, но просто, так сказать, попев в хоре, почувствовав интерес глубокий к этому, стали создавать свои коллективы. Таких коллективов несколько. Причем наш хор поначалу назывался хор издательского отдела Московского патриархата. Ну и с этим названием мы существовали до тех пор, пока и существовал сам отдел, то есть до 1995 года. Вот. А потом мы уже, когда вышли на самостоятельную стезю, в свободное плавание. Здесь, конечно, мы назывались просто по имени дирижер хора Иеромонаха Амвросия. Надо сказать, что когда мы утратили вот такую, скажем так, базу, ну, юридическую, какую-то, так сказать, материальную базу, работа стала намного сложнее, потому что владыка Петерим нас во всем поддерживал. Много было зарубежных гастролей с его помощью, записи были первые организованы с его помощью, то есть он просто, вот, что называется, дал нам дорогу в жизнь. Ну, а потом уже эти связи нам помогали, уже новые связи, сама творческая работа уже о себе говорила. У нас записано за это время больше 20 дисков разных, начиная где-то с песнопений 17 века.
Еще пластинки, наверное, были поначалу.
Да, да, поначалу были виниловые пластинки, да, потом появились компакт-диски, где-то с 90-го года они уже появились, эти записи появились на носителях, на компакт-дисках.
Хотел бы сказать, что... У многих выдающихся русских композиторов есть духовные произведения, и у Чайковского, и у Рахманинова. Другое дело, что вот эти 70 лет вот этого Вавилонского пленения, конечно, это не издавалось или издавалось достаточно редко, какие-то, может быть, избранные произведения. Но у Московского мужского хора есть, скажем, произведения русских знаменитых композиторов, в частности, вот «Достойно есть» вы принесли эту запись, да, на сегодняшний эфир, на музыку Петра Ильича Чайковского.
Да, здесь как раз вопрос аранжировки, точнее, переложения. Чайковский не писал для однородных хоров. Его произведения хоровые, духовные, я имею в виду, литургии и всенощные, написаны для смешанного хора, причем подразумевается большой состав смешанного хора. И когда мы эти произведения исполняем, то мы либо пользуемся переложениями Павла Григорьевича Чеснокова, у него есть такой труд, 60 переложений разных авторов для однородного хора, они были изданы Юргенсоном еще до революции, или мы делаем сами аранжировки. У меня были, да, как вы сказали, что участвуют ли ребята? Да, участвуют, мне приносили люди свои аранжировки, порой очень даже неплохие. Но у меня есть некое, как бы скажем так, свое видение хоровой звучности, как можно использовать голоса, в каких регистрах, какие приемы допустимы. И поэтому я предпочитаю делать аранжировки сам. И переложения тоже, кстати говоря, с смешанных хоров на однородный, на мужской, я тоже предпочитаю делать сам. Вот эта аранжировка, о которой вы сейчас говорите, Чайковского, «Достойно есть», да, это была сделана мною в 2009 году. И записана была в 2012-м, когда мы делали программу, был такой проект «200-летие со дня рождения преподобного Амвросия Оптинского». Вот это песнопение «Достойно есть».
Давайте мы его послушаем, а потом еще поговорим о духовной русской музыке. Итак, «Достойно есть» в исполнении Московского мужского хора иеромонаха Амвросия.
Чайковский.
Напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня иеромонах Амвросий Носов, руководитель и основатель Московского мужского хора иеромонаха Амвросия, известный хоровой коллектив. Скажите, а юбилей у вас как-то ожидается, был уже, и как-то планируете его отмечать?
Ну, юбилей 20-летия хора был в 2007 году. Мы открывали Московский пасхальный фестиваль.
Ну, то есть 30-летие уже на подходе.
На подходе уже 30-летие, конечно, да. Вы просто спросили, был ли юбилей. Да, был.
Ну, и будет еще.
И будет еще, да. Ну, будем надеяться, что не один юбилей. Знаете, такая есть в музыкальной среде грустная шутка, что каждый юбилей – это репетиция.
Репетиция поминок,
да. Да, репетиции похорон. Да, ну никто не знает, когда будет генеральная. Хотелось бы, чтобы все-таки это еще была не генеральная репетиция хора. Да, 20-летие отметили тем, что выступили на пасхальном фестивале, который вот Гергиев, Валерий Гергиев устраивает ежегодно. Это был, по-моему, 6-й тогда фестиваль.
И очень-очень редкая возможность вот на канале «Культура» появиться таким коллективом хоровым, потому что, как правило, эти произведения на центральных телеканалах в эфире не звучат, да, не звучат, отсутствуют. То есть, да, широкая публика даже, может, и думает, что это дела давно минувших дней, что никто сейчас и не пишет, подобные пишут, произведения пишут, не поют, пишут, хотя на самом деле все существует. Но как-то под спудом опять вот. Как в советские времена существовало под спудом, и сейчас тоже уже в постсоветские все то же самое происходит. Что мы дальше послушаем?
Ну, коль мы упомянули о Чайковском и о Рахманинове, который был учеником Чайковского, можно послушать «Богородица Дева» Рахманинова.
Хорошо. Итак, «Богородица Дева», музыка Сергея Рахманинова в исполнении Московского мужского хора иеромонаха Амвросия. Отец Амвросий, скажите, вот все-таки меняется духовная музыка русская сегодня? Вот насколько важна вот эта вот часть, которая, ну, иногда люди говорят, аранжировка, обработка, да, вот, и в какой степени она необходима? Ведь невозможно же сегодня в наш такой бурный век петь, как в 17-м, как в 16-м веке. Есть такая проблема, на ваш взгляд? Ну, ведь просто не будут воспринимать. Ну, даже
такая,
молодежь, она
такая проблема,
может,
конечно,
не понять.
Может быть. Дело в том, что сейчас есть тенденция такая, тяготение к нашему древнему одноголосному искусству. В частности, к знаменному распеву. Потому что, когда вы говорите о 16 веке, это, ну, совсем не то, что 17 век. 16 век на Руси – это господство большого знаменного распева, это эпоха Грозного, который сам, кстати говоря, писал и сам пел на клиросе. Я как-то в одной из своих радиопередач говорил, там такие факты сохранились, что если кто-то пел неверно, то он мог и царским посохом как-то так...
Если фальшивил.
Да, если фальшивил, ну, просто не пел там, ошибался в мелодии, как-то мог там этим царским посохом приложить. Да, ну... Такие были манеры.
То есть есть кого брать пример.
Да, нет, нет, вы знаете, я, когда работаю с хором, такими примерами не руководствуюсь никогда. Я предпочитаю работать с грамотными, культурными, понимающими людьми, и поэтому достаточно музыкальной терминологии, чтобы объяснить, что я хочу, и люди прекрасно понимают. Для того репетиции существуют, чтобы, допустим, повторяя одно и то же произведение с новыми требованиями, довести его до какого-то совершенства.
Саврось, но потом да. Вот ведь знаменное пение... стало как-то отходить, это крюковое, появилось портесное пение, да, которое сильное влияние Западной Европы испытало, музыкальной Западной Европы. Потом пришел 20 век, когда появился там Пендерецкий, Мессиан и так далее, вообще уже какие-то другие горизонты. Вот русская хоровая духовная музыка, она вот эти вот все новации на себе испытала,
да, конечно,
на ваш взгляд?
Конечно, пишут современные
Насколько это
композиторы.
Важно?
Пишут, но иногда уклоняясь, скажем так, чрезмерно уклоняясь
такие в современную, поиски, да,
в современную гармонию, и, ну и прочее, прочее. То есть должна все-таки быть какая-то золотая середина. С одной стороны, нельзя, конечно, петь одно и то же, то, что... ну, пелось, скажем, вот в течение там 200-300 последних лет, ну, просто уже эти песнопения, ну, известны настолько, что что-то хочется новое. Кстати говоря, тут надо немножко провести некоторую разграничительную черту. Если мы говорим о духовной музыке, мы говорим прежде всего как о явлении культуры. Но основа духовной музыки – это все-таки церковное пение. В церковном пении развлечение не требуется. Даже если на клиросе, вот в старых, читаешь, уставах монастырских, на клиросе будут петь одни и те же напевы, одни и те же песнопения, в этом ничего плохого нет. Напротив, это помогает углубиться и самим поющим, и служащему духовенству, и молящемуся народу в слова молитвы. Лучше петь одно и то же, но хорошо, чем экспериментировать со слабыми певчими на клиросе и петь что-то новое, но петь скверно. Это принцип церковности. И если мы, так сказать, ну, отойдем немножко от чисто богослужебной практики и поговорим как о культурном феномене, конечно, хочется нового, хочется услышать, что пишут сейчас профессиональные композиторы. Бывает удачно, бывает не очень, бывает такое, что выходит... Сейчас даже не хочу сказать, брать
Но
какие-то
вы что-то примеры. Берете из новых произведений, да, в свой репертуар?
Да, конечно, что-то берем.
Ну, я хотел бы сказать, что в репертуаре Московского мужского хора есть и русские народные песни, и современные песни. И давайте мы одну песню поставим, а потом поговорим вот об этом направлении работы хора иеромонаха Амвросия с самим руководителем иеромонахом Амвросием Носовым, который сегодня в студии Благовещения находится. Итак, песня «Ах ты степь широкая».
Thank you.
Отец Амвросий, много ли у вас русских народных песен? Как появляются? Как, по какому принципу вы отбираете? Есть ли лирика, допустим, любовную лирику?
Может, ну, вы прям, да, вы сказали...
И нет ли претензий из-за этого?
Да, начинают, нет, там, я говорить. Любовную лирику я, конечно, не беру.
Романсы, в репертуар. Я имею в виду, допустим.
Ну, романсы, если они достаточно сдержанные по эмоциональному и по текстовому содержанию...
А их полным-полна коробушка...
Нет, коробушка, конечно, отпадает, потому что, ну, это явное воспевание блуда, у меня, простите. Как иеромонах, я по-другому просто не могу эту песню оценить, хотя я, конечно, понимаю, что ее везде поют, она застольная, она народная, ну, это все-таки не то. Если брать такой более возвышенный, скажем, на ту же тему, у нас в репертуаре есть романс «Вдоль по улице метелица метет». То есть, понимаете, совсем другой уровень. Да, он действительно, ну, нельзя сказать любовный, нельзя сказать страстный, но чувственный. Этот романс. Хотя он звучит уже как давно...
Ну, о человеческих переживаниях, о человеческих,
да,
чувствах.
О человеческих переживаниях, но он
русско-народная песня.
Да, он стал уже как народная песня, романс. Ну, 19 века романс. Но это романс все-таки о такой высокой эстетике. Пусть и душевный, пусть и чувственный, но высокий. То есть там такого нет, как там, ну, скажем, да, очень черный, очень страстный и так далее. Это, конечно, мы исключаем. Вот именно это, там, я не знаю, «Я ехала домой», допустим. Мы поем в основном или песни пейзажного характера, вот как, например, «Ах ты, степь широкая», да, такая же песня «Вниз по маточке по Волге». В ней элементы, это старинная русская песня, в ней содержатся элементы знаменного распева. Даже вот эти попевочки, скажем так, маленькие элементы. Так как все в народе.
То есть авторы как-то, видимо, пели на клиросе.
Конечно, конечно.
И привнесли вот это свое знание.
Да, конечно, вниз по матушке. То есть, ну, видно же, распевные основы. Церковные распевные основы. Ну, а дальше уже дело фантазии.
Ну, вот этот распев, он сохранился в старообрядческой среде. Часто ли вам приходится общаться? Приходилось со старообрядцами? Ездили ли вы в какие-то фольклорные экспедиции?
Ездили, ездили.
И что вынесли из них?
Ну, не только очень приятные знакомства, не только понимание того, что старообрядцы разных толков, конечно, но это все-таки наши православные люди. В чем-то они не согласны, скажем так, с нашей традицией, в чем-то они даже в канонических каких-то вопросах где-то отступили. Но есть старообрядцы-единоверцы, с которыми мы вполне солидарны. Они поют службу по старым книгам, поют знаменный распев, но они, надо сказать, поют знаменный распев в народной традиции, то есть соответствующим голосом, не точно соблюдая, скажем так, знаки. Был такой очень известный распевщик Филипп Тимофеевич Куприянов. Мы с ним были знакомы как раз в 87-88 годах, ездили в Прибалтику и с ним общались, записывали его пение. Он сказал замечательную такую фразу: «Ваш хор поет знаменный распев рафинированно». То есть вы поете точно каждую нотку. Ну, вместе вступаете, вместе заканчиваете. Никто у вас не уходит никуда в сторону. А мы поем по-народному. То есть у нас может быть так, что спонтанное расщепление унисона. То есть один человек спел попевочку по одному, а второй в это же самое время эту же самую попевочку спел по-другому. Ну, в этом месте, да, унисон бывает расходится на терцию и так далее.
Я думаю, что уместно проиллюстрировать ваши слова, и давайте вышеупомянутую песню «Вниз по матушке по Волге» мы сейчас и поставим. Итак, «Вниз по матушке по Волге» в исполнении Московского мужского хора и Романаха Амвросия.
Я хочу добавить, что вот эти две песни, и «Ах, ты степь широкая», и «Вниз по матушке по Волге» исполняются в аранжировке Свешникова.
Причем, знаменитый хоровой,
да,
дирижер,
знаменитый хоровой
хор
дирижер
был. И да, даже, помню, в 70-е годы вышло несколько пластинок, 70-80-е.
Да. Кстати, вы говорите, участвуют ли ребята в творческом процессе? Конечно, участвуют. Я, когда это произведение готовил к записи и к выступлению, я взял другую аранжировку и принес ее на репетицию. И один из моих певцов подошел ко мне и сказал: «Вы знаете, отче, а есть более интересная аранжировка. Вы ее встречали?» Я так припомнил, что где-то, да, действительно встречал. У нас был смешанный хор в издательском отделе. И они, по-моему, исполняли эту песню именно в аранжировке Свешникова. И он мне принес партитуру буквально на следующую репетицию. И действительно он меня убедил, что эта аранжировка намного интереснее. И мы стали петь, и записали именно эту аранжировку.
Хорошо, итак, «Вниз по матушке по Волге». Уже в завершении нашего разговора замечательное произведение. Просто чувствуешь, русский дух здесь присутствует и профессионализм несомненный. Ну, я хотел бы задать такой вопрос. Есть ли вы в интернете, существует ли сайт, и где вас можно послушать в ближайшее время, будут ли концерты какие-то?
На 2016 год планируется серия концертов. Репертуар этих концертов будет составлять как русская духовная музыка, романсы, о которых мы тоже с вами сегодня говорили, ну и, конечно, русские народные песни в таких хороших классических аранжировках. В них принимают участие солисты. Как правило, я стараюсь в каждый концерт для разнообразия включить двух или трех солистов. Ну, тенора, баса, баритона, насколько там это по программе, так сказать, по теме концерта проходит.
А что с интернетом, проникновением через это средство коммуникации? Имеется ли сайт или
страничка в соцсетях? Да, у нас имеется сайт, да, я могу вам, как надо, продиктовать аббревиатуру этого сайта.
Нет, нет, просто, я думаю, по названию, вот Московский мужской хор Иеромонах Амвросия,
да, набрать можно в любом
поисковике,
да. АМВ хор там,
и появится, да, можно послушать. Не все же, наверное, имеют возможность, особенно люди, живущие вне Москвы, хотя вы ездите с гастролями, да?
И да, ездим. Не так-то это часто есть. Это последние годы удается.
Хорошо, в завершении разговора, прежде чем поставить произведение, которое мы запланировали на завершающую часть нашей беседы, «Прощание славянки», «Великая песня» Агапкина.
Со словами Иеромонаха Амвросия. Есть тут отдельные по поводу этой песни история.
Да, потому что существует много вариантов, как появился ваш. И второй мой вопрос. В свое время, когда шли дебаты, какой гимн нужен России, вот кто-то предложил, кто-то высказался на тот счет, что идеальный вариант был бы «Прощание славянки», а отнюдь не возрождение того, что написано было при участии Сергея Михалкова или Михалкова.
Ну, я сейчас не о тексте хотел бы сказать нашего...
Потому что песня-то великая, в общем,
да.
При всей кажущейся простоте ее.
Да, музыка нашего российского современного гимна все-таки на порядок выше многих других государственных гимнов. И написал ее все-таки человек с глубокими духовными корнями. Потому что Александр Васильевич Александров был регентом храма Христа Спасителя, первого храма до его разрушения. И понятно, даже став человеком светским, отойдя от церковной жизни, практики, я не знаю, что творилось у него в душе в этот момент, потому что многие композиторы отходили, но потом есть свидетельства близких людей, которые их знали и которых знал я, о их глубоком сердечном покаянии, например, о Кастальском. Ну, это отдельная тема. А вот музыка самого гимна очень глубокая, очень содержательная.
Он же писал Агапкин и другие произведения. Вы искали какие-то его, может быть, вещи там в архивах? Что у него еще есть? Или это самое его вершинное «Прощание славянки»?
Я не искал, потому что у меня как-то в задаче далеко отходить от духовной музыки не входит. В мои задачи это не входит. Основная все-таки моя тема – это русская духовная музыка. Она очень обширна, очень многообразно, и русская народная музыка, романсовая музыка, это идет уже как дополнительный, вспомогательный, скажем, такой для расширения кругозора, для расширения круга публики. Сюда же входят и духовные стихи, которые я тоже, аранжировки делаю, которых мелодии, и сюда же входят колядки, русские колядки, украинские, ну, русские как таковых не бывает, все они имеют малороссийское происхождение. Вот. А сейчас я просто говорил о гимне, который существует. Да, «Славянка» могла бы стать гимном, конечно, но если уже выбрали Александрова, утвердили, ну, тут я уже не спорю.
Но все равно в сердце многих русских людей «Прощание славянки», да, начинаются первые такты, и уже как-то хочется встать там по стойке смирно и стоять, пока, да, звучат эти духоподъемные, да, замечательные такты этого произведения. Что ж, хочется пожелать успехов и иеромонаху Амвросию, и сотрудникам Московского мужского хора. Думаю, что и новые произведения будут появляться, новые записи.
Спасибо.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
До свидания, братья и сестры. Да хранит вас Бог.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.